Осень – это не только время сбора урожая, конец финансового года, но и время, когда люди старшего возраста обычно уходят в вечность. Это печальная статистика, которой не хотелось бы сегодня напоминать, но люди неожиданно умирают и не только в старшем возрасте. Я вспоминаю дорогого всем нам, когда-то нашего брата Николая Тихого, который однажды в воскресенье почувствовал сердечную боль, а уже после обеда его не стало. Вот так неожиданно может прерваться жизнь. И никто из нас не застрахован. И что тогда? Какой плод принесет моя жизнь? Чтобы все те сегодняшние плоды, за которые мы благодарим и поклоняемся Богу, были, нужно было много и долго трудиться. Не один день вкладывать силы, кропотливо, шаг за шагом, минуту за минутой прилагать всевозможнейшие усилия. Как же прожить так, как сказал известный классик, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? И вот сегодня я хотел бы предложить отрывок из книги притчи, книги мудрости, библейской книги, которая учит нас жить мудро, чтобы жизнь наша имела плод. И этот урок, который мы можем так и назвать урок у муравья, записан в 6 главе с 6 по 11 стих. Давайте откроем вместе книгу притчей. Это будет 6 глава с 6 по 11 стих. «Пойди к муравью, ленивец, просмотри на действование его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». И вот здесь, из этих 6 стихов, мы можем извлечь 6 уроков. 3 урока у муравья и 3 урока у ленивца. А потом будет 3 практических применения. Сегодня все по 3. Итак, 3 урока у муравья, 3 урока у ленивца и 3 практических применения. Мы будем, если вы имеете Библию, следить, просто пойдем стих за стихом, и вы увидите много ценных советов, которые помогут нам прожить жизнь так, чтобы в конце был плод. Итак, первый урок. Урок у муравья. Здесь мы читали, что нет у него ни приставника, ни начальника, ни повелителя. Все эти слова нам ничего не говорят. Ну, кто такой приставник? Где их сегодня можно найти? А кто у вас работает с повелителем? Таких вроде нету. Но все эти слова из еврейского текста имели большой смысл. И вот что они значили. Вот это первое слово «начальник» имеет аналогичный корень с арабским и значит «судья». Человек, который рассуждает и решает, определяя время, сроки, даты, дедлайн, крайний срок, сдача экзаменов, семинар, объекта. То есть у муравья не было такого судьи, не было такого начальника, который говорил: «Даю тебе 7 дней, у тебя время до сессии, вы ограничены 24 часами». То есть у него не было человека, который бы диктовал, указывал ему сроки или определял задачи. Так, сегодня делаем это, завтра это. Повелителя. Это слово аналогично нашему сегодняшнему чиновнику. Чиновник часто выполняет контролирующие функции и приходит проверить. Так, вы объект сдали, вы вовремя вложились, вы вот это написали, вы вот это выучили, вы это подготовили. у муравья таких контролирующих органов, таких чиновников не было. И не было у него повелителя, перед которым бы он отчитывался. То есть у муравья была полная самоорганизация. Другими словами, муравей сам дисциплинированно контролировал себя. Итак, если вы хотели бы в своей жизни добиться результата, иметь плод, чтобы жизнь прожить так, за что было бы благодарить вам и людям вокруг вас, вы должны быть дисциплинированы и самоорганизованы. Позвольте, я приведу один пример. У меня есть знакомый по имени Иосиф Шмельцер. Это немец. Его фамилия в переводе с немецкого значит «стеклодув». Человек, который не совсем хорошо знает немецкий, хотя и коренной немец, и уже в возрасте переехал в Германию, должен был искать работу. Когда он устроился массажистом, ему было тяжело найти клиентов. Пройдя одни другие курсы, он старался и, вы знаете, этот человек смог себя самоорганизовать. Он сделал все возможное, что почти часть Берлина, весь Хельсдорф, знал, что есть немец-массажист, который делает так массаж, такой хороший. И даже когда он оставил эту работу, вы не поверите, 2-3 года спустя ему еще звонили и просили, чтобы он кому-то сделал массаж. Поменяв работу, Иосиф устраивается в гостиницу. Сантехника. Его берут на частичную занятость. Но этот человек сразу устраивает свою подсобку, раскладывает инструменты по порядку. У него не было начальника, который бы ходил и указывал, вот там нужно плитку положить, вот там кран протекает. Каждое утро Иосиф проходил в эту гостиницу, осматривал все, он видел все до деталей, он самоорганизовывал себя. И прошло время. Сегодня Иосиф с простого сантехника, с таким же знанием языка, как и было, является членом попечительского совета, совета директоров, которые управляют этой гостиницей. Самоорганизация. И если вы хотели бы чего-то достигнуть, вы должны быть для себя судьей, который устанавливает сроки, назначает даты, дедлайн, крайний срок. Вы должны быть для себя чиновником, который контролирует и отвечает за то, что он делает. И ответственным перед Богом. Другой совет – это своевременность. Вы скажете, секунду, Сергей, а где ты взял этот пункт? Позвольте, я вернусь к тексту. Смотрите, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает, когда? Летом. И мы могли бы проскочить этот пункт, ну, летом, ну, а когда же еще заготавливать-то? И у нас то лето начинается, ну, где-то с середины мая до, как минимум, середины сентября. Этих буквально 4 месяца для нас кажутся довольно большим сроком. Но не в Израиле. Сбор пшеницы заготавливает летом хлеб свой, длился с середины марта до середины мая. Иногда Бог мог быть и короче, и сводился к месяцу-двум. Это был очень короткий период времени, в который нужно было успеть собрать свой урожай. Итак, другое – это своевременность. Своевременность. Друзья, это только в молодости кажется, что вся жизнь впереди. Времени на все хватит. Я еще все успею. Я завтра ценность догоню. Нет, друзья, всему свое время, сказал Соломон. И проходит время, когда что-то делать уже поздно. Да, друзья, да, что-то делать уже поздно. При том, что говорят, учиться никогда не поздно, но я хочу сказать, что учиться после 40 вам будет куда тяжелее, чем до 40. Всему свое время. Время играть с детьми. Сегодня, когда вы их прогоняете, говорите, ну, иди там, поиграйся. Подумайте, что может быть поздно. Друзья, поздно. И сегодня, когда я предлагаю дочке и говорю, Сонечка, поехали на велосипедах покатаемся, она говорит, папа, я лучше с подружками погуляю. И если вы упустили это время, у вас, конечно, есть еще шанс наверстать со своими внуками. Не теряйте его. Итак, друзья, время. Играйте с своими детьми, когда они маленькие. Вовремя сдавайте сессию. Потому что сессия, сданная до одного числа, стоит дешевле, чем сессия, сданная после определенного числа. Всему свое время. Другое, друзья, общайтесь с своими ближними, пока они живы. Сегодня позвоните. Сегодня напомните, что у вас, напомните себе, есть мама, папа, есть брат или сестра, которым можно позвонить, поблагодарить за что-то. Потому что завтра может быть поздно. Друзья, дорожите этим временем. И, конечно же, рассказывайте вовремя о Боге. Я как сейчас помню один эпизод из моей жизни, моего соседа. Однажды я как-то вечером увидел его и подумал, вот так легло на сердце, думаю, просто подойти к соседу и рассказать о Боге, потому что это самое главное в жизни. Потому что от наших взаимоотношений с Богом зависит наше место в вечности. И я подумал, ну, он сосед же, куда он денется? А он делся. Рыл себе человек канаву, натрудился, заболело сердце, прилег, а ночью уже не проснулся, не встал. И я так жалею, что я упустил то время сказать ему, сказать о самом важном, о Боге. Итак, друзья, учитесь собирать летом, вовремя. Используйте те моменты, то время, которое Бог дает вам сейчас. Потому что эти моменты могут быть неповторимы. И последнее – это приоритетность. Заметьте, муравей заготавливает, вернемся назад к тому тексту, который мы смотрели, заготавливает хлеб свой. Заметьте, что хлеб не еще что-то. Муравей концентрируется на том, что действительно имеет ценность. То, что важно. Хлеб. То, что вас прокормит. То, что обеспечит вам будущность. Сегодняшнее общество потеряло приоритеты. Оно рассеяно и концентрируется на всем, что важно и не важно. Ценно и не очень. Люди бросаются на многие вещи, без которых можно прожить. И вы знаете, когда ты вдруг попадаешь в критические ситуации, и, ну вот как, допустим, было, реально была угроза, да, того, что может война прийти сюда, и придется спасаться бегством. И тогда ты понимаешь, да, немного по-другому ты переоцениваешь вещи, ценности. Если ты вдруг услышал страшный диагноз, то совсем по-другому смотришь на вещи. Если ты думаешь о завтрашнем дне, то совсем по-другому оцениваешь, что имеет ценность, что имеет вес. А вес в жизни имеет лишь только то, что будет влиять на вечность. Подумайте, друзья, здесь мы проживем каких-то коротких 70, может быть, 80 лет, а потом вся вечность, без конца, без края, вся вечность. И вот эти вот 70-80 лет сегодня определяют вечность. Что же важно для этой вечности? Важно ли, какие часы вы носите, какой костюм вы одели, какой макияж наложили? Я не думаю. Но важно, какие отношения вы имеете с Богом сегодня. Можете ли назвать Его своим Отцом, своим Спасителем? А именно это определяет, где вы будете в вечности. Сколько добра вы сделали людям, которые окружают вас. Сколько добрых слов сказали. Скольким помогли. Именно это отношение будет влиять на нашу вечность. Итак, приоритеты. А теперь также три урока или три совета у ленивца. Вернемся опять к тексту. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Так, мы смотрели три урока у муравья, а теперь вот три урока у ленивца. Итак, первый совет. Вот если бы вы его давали, что бы вы предложили? Текст мы только что просмотрели. Будьте внимательны. Что бы вы посоветовали сейчас ленивцу на основании этого текста? Проснуться. Что это значит? Встать. Практически, о чем идет речь? А? Вовремя вставать. Стать самоорганизованным. Друзья, я с вами согласен, но вещь еще глубже. Знаете, она в чем? Нужно поменять сердце. Раньше поставленный будильник. Это хорошо. Еще что-то, это тоже хорошо. Но что действительно должно произойти, это перемена сердца. То, что здесь звучит, как призыв «пробудись», как призыв к кардинальным переменам. Знаете, как будто вас взяли за ворот и стряхнули, и сказали «проснись». И тут нужно, знаете, не просто так как-то вроде типа что ли, а действительно что-то кардинально поменять. И кардинально нужно менять свое сердце. Знаете, какие-то косметические старания здесь не помогут. Да, можно пойти там на какие-то курсы самоменеджмента. Или, может быть, там завести планеры, быть более дисциплинированным. Составлять список на день, быть подотчетным. Это важно. Ни в коем случае, друзья, я это не списываю. Но то, что должно произойти, не косметические, не внешние перемены, а перемены сердца, нужна внутренняя перемена. Сон здесь как попытка убежать от реальности. Знаете, вы и не спите, и не встали. Это как я сегодня утром. Будильник прозвонил, и я уже не сплю. Но я еще куда далеко не встал. И вот я в таком состоянии полчаса дремал. Знакомого. Так вот, друзья, вот эту вот дремоту нужно кардинально менять. Многие люди сегодня живут в таком дремлющем состоянии. Но я не атеист, но и не с Богом. Но я и не бедный, но и не богатый. Но я вроде работаю, но зарплаты не хватает. Но вроде и плоды есть, но не такие очевидные. И вот тут как будто вас берут за шиворот и стряхнули, говорят, а ну проснись. Кардинально нужно все менять. Друзья, есть, как Станислав сказал, вещи, которые зависят от нас. А есть вещи, которые зависят только от Бога. И здесь ему нужно принести свое сердце и сказать, Господи, вот поменяй меня. Поменяй меня кардинально. Не хочу больше вот так вяло спать. Или лениво дремать. Хочу жить по-другому. И вот когда ты приносишь свое сердце и просишь, Господи, поменяй мое сердце. Поменяй его кардинально. Не просто внешне, косметически. Итак, кардинальная перемена. Следующее, что нужно, это целеустремленность. Жить целеустремленно. Знаете, что ленивца характеризует посредственность? Посредственность. Так, так себе. Почему? Потому что его сопровождает слово «здесь чуть-чуть», «там чуть-чуть». Вот такое все «по чуть-чуть». Это говорит о том, что всегда немножко. Это слово, кстати, является словом однокоренным со словом «лежать», «спать», «отдыхать». Знаете, что нельзя хвататься на все на свете. Не все получится. И тут чуть-чуть, там чуть-чуть – это не принцип жизни. Во всяком случае, живя за этим принципом, вы не сможете принести большого плода. Этот человек, этот ленивец, не готов себя обязать. Он не готов взять на себя ответственность. Он говорит: «Не, ну я не могу взять это. Я готов буду помогать, буду участвовать, буду приходить, но взять на себя эту ответственность я не могу. Я могу только чуть-чуть». И у этого человека, знаете, по жизни все получается по чуть-чуть. И в конце его жизни, ну, и выходит. Чуть-чуть. У него нету посвящения и готовности взять на себя ответственность. Да, я буду это делать. Да, я готов на себя это взвалить. Да, я это готов принять. И вот если нету такого посвящения, есть вот эта вот посредственность, есть вот это вот чуть-чуть, по чуть-чуть. Интересно то, что Стив Джобс, организатор, дизайнер и вдохновитель компании Apple, который многого достиг в своей жизни, часто любил людям, которых брал он на работу, бросать вызов. И вот однажды, когда он брал на работу менеджера Coca-Cola, то он спросил его: «Ты и дальше будешь продавать сладкую воду или готов менять мир?» Ты и дальше будешь продавать сладкую воду или готов менять мир? Для чего мы пришли в этот мир? Продавать сладкую воду? Тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Так, такая серая, мрачная посредственность. Или мы готовы взять на себя ответственность и сказать: «Да, я буду это делать. Да, я готов подставить свое плечо. Да, я готов взвалить на себя этот груз. Да, я это... буду делать все, что от меня зависит». И вот ленивца характеризовало вот это вот отсутствие целеустремленности. Человек не знал, зачем он живет. Живите целеустремленно. Помните, вы пришли сюда не просто для того, чтобы продавать сладкую воду. Вы здесь для того, чтобы менять мир. И от вас, может быть, зависит ситуация в вашей семье, в вашем подъезде, в вашем офисе, на вашем рабочем месте. Вы здесь для того, чтобы изменить мир. Есть история про одного пожилого мужчину, который садил желуди. Однажды, когда молодой парень прогуливался по холмам Франции, я забыл, какой это был район именно во Франции, он увидел мужчину, который ходил с длинным долгим шестом, пася своих овец. Он оставлял след в земле, куда в эту луночку бросал желудь. Когда молодой человек подошел, он спросил, что делал этот человек. На что этот пожилой мужчина рассказал, что он насаживал здесь сад. Поселок, в котором жил этот пожилой человек, был открытым, голым, неприятным местом для жительства. Поселок был разрушенный, особенно после Первой мировой войны, и не представлял из себя ничего, что радовало бы глаз. Молодому человеку показалось это бессмысленной и пустой затеей. И он так ненавязчиво спросил, есть ли из этого толк. На что тот сказал, что треть из тех всех желудей, которые он сажает, обычно пропадают. И еще треть съедают дикие животные. И лишь только треть прорастает. Но он не унывал. Он снова выходил с сумочкой, полной желудей, и своим длинным долгим шестом, где он снова сажал желудь. Прошло время. И когда этот молодой мужчина вернулся, уже после Второй мировой войны, то он нашел, что все эти холмы были покрыты густым лесом. Этот молодой человек прошел через две мировых войны. Он видел кровь, убийство и разочаровался в людях. Но когда он вышел из автобуса и глянул на те холмы, которые зеленели молодыми крепкими дубами, он подумал, да, в человеке есть что-то прекрасное. И один человек может так много сделать. Один человек может так много сделать. Итак, живите целеустремленно. И последний совет. Живите для Господа. Когда мы читаем снова вот этот текст, к которому я вернусь, 11 стих, «И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Опять эти слова нам ничего не говорят. Но дело в том, что принять прохожего на Востоке было вашей обязанностью. Если к вам постучались в дом, вы должны бросить все на свете, забыть про все, что вы делали, и идти встречать дорогого гостя. Даже сегодня, я вспоминаю, когда-то мы разговаривали с Пашей Геращенко, который сейчас живет на Кавказе, разговаривали по скайпу, и у нас была вот где-то середина беседы, мы разговорились, и тут вдруг появляется на экране супруга Паша Натаня и говорит, что пришли гости. Паша все, отключил скайп, говорит, Сергей, до свидания, у меня гости. И я такой, ха. И вот придет прохожий, и Паша знал восточное гостеприимство. Ему ничего другого не оставалось делать, как бросить меня и бежать встречать дорогого гостя. И этот гость будет у него ровно столько, сколько гость захочет. И я больше чем уверен, что Паша не рискнет попросить гостя к себе домой. Так вот, друзья, урок жить для Господа, потому что нам рано или поздно придется пожинать последствия. И если мы будем жить, не поменяв сердце, жить не целеустремленно, нам придется пожинать нищету, которая неотвратимо придет. Придет как прохожий, которому вы должны будете открыть двери и слова не скажете. И постигнет вас просто бедность, которую вы будете пожинать. А в вечности, друзья, я должен это сказать, а в вечности без Бога – ад. И тогда уже поздно будет что-то говорить. Это будет как разбойник, который нападет на вас, которого вы не простили, не ждали, не приглашали, но которого вы должны будете принять, как прохожего. Итак, друзья, какие практические выводы мы можем сделать для себя? Помните, три практических урока. Первое. Нужно поменять свое отношение к работе. Должно, в принципе, поменяться ваше отношение, а не обстоятельства. Мне нравится история Романа Леницкого, который постоянно любит ее повторять. И рассказывает про одну женщину, которая была недовольна своей жизнью. У нее все было плохо, все не так, у нее все не сложилось. Ну, короче, все. Кто живет на БКЗ, тому в жизни не ВЗ. Но вот она была из БКЗ. И вот этой женщине посоветовали, слушай, ты пойди и найди семью счастливую. И там, в этой счастливой семье, узнай рецепт их счастья. Всего-то. Она пошла в одну семью, приходит, а там горе еще больше. Она, знаешь, забыла уже за свое, начала их утешать. Пошла в третью, Думала, вроде с виду счастливая семья, начала с ними общаться. Оказывается, как копнули, слушай, она давай их утешать. И так она забыла за свое собственное горе. И поняла, что жизнь заключается в отношении своего сердца. Друзья, я работаю преподавателем. И когда ты целый день сидишь в кресле, и уже 3 раза попытался объяснить одно и то же, а человек никак не понимает, ты думаешь, слушай, и зачем я только работаю преподавателем? Но на этой неделе я таскал мешки с сырым песком. И вот когда я его вскидывал на плечо, потом так проседал, я так подымался по чуть-чуть и думал, Господи, хорошо, что я преподаватель. Друзья, все познается в сравнении. И если вы думаете, что вы самый несчастный, не думайте так. Поменяйте свое отношение. Следующее. Научитесь говорить «нет». О-о, что же скажет Сергей? А ну давай поподробнее. Секрет концентрации в умении от чего-то отказываться. Есть важные вещи, очень важные вещи, но есть вещи приоритетные. Итак, друзья, то, что вам нужно сделать, это уметь сказать «нет». Почему? Если вы хотите чего-то достигнуть, не рассеивайтесь, сконцентрируйтесь. Сконцентрируйтесь и делайте только то, что вы можете делать лучше всего, и что не могут делать другие. Сконцентрируйтесь. Когда вы пытаетесь сделать там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, вот так все по чуть-чуть и выходит. Не живите по принципу «чуть-чуть», а посвящайте себя одному и делайте это максимально эффективно. И последнее. Занимайтесь тем, что ценно для вечности. Делайте только то, что имеет смысл для вечности. Помните, что важно для вечности? Ваши отношения с Богом. Они определяют ваше место в вечности. Ваши отношения с людьми. Потому что все остальное материальное пройдет, а вот эти отношения останутся. Живите. Живите и наслаждайтесь жизнью. Не ленитесь жить. Живите для Господа. Живите так, чтобы в конце вашей жизни вам было за что благодарить. И чтобы другие благодарили за вашу жизнь. Пусть Господь вас благословит в этом. Аминь.